Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии президент Института экономического анализа, научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов. Мы поговорим на разные темы, на политические и на экономические. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы Андрею Илларионову. Ну, а я начну со своих сегодняшних впечатлений. Я вот побывал на выступлении кандидата в президенты Геннадия Зюганова, который предлагает альтернативу сегодняшней власти. Я думаю, что нам надо послушать его вступительную речь короткую, а потом мы отреагируем.
Вторая волна кризиса уже подошла к границам Соединенных Штатов, накрыла Европу, и ситуация продолжает усугубляться. Не финансовые огромные заплатки Обамы, ни попытки Франции и Англии спасти финансовую систему Греции, откупиться от ее долгов, не привели к желаемым результатам. Ситуация продолжает усугубляться, и обстановка, на мой взгляд, весьма опасная и критичная. Что касается Российской Федерации, мы подвели в прошлом году итоги 20-летия так называемого новой политики реформ и перестроек. Они закончились для России полным крахом. Страна потеряла более 70 тысяч производств, 15 миллионов человек, из них 14,5 миллионов русские. Страна скатилась на задворки истории. Половина бюджета формируется за счет нефти и газа. И если цена на баррель нефти упадет ниже 80 долларов, тот бюджет на ближайшие 3 года, который приняла Единая Россия под давлением Путина, развалится, и ни одна статья его выполнена быть не может. Поэтому мы считаем, что нужна принципиально иная финансово-экономическая политика.
Ну, я думаю, что вы, Андрей Николаевич, тоже считаете, что нужна какая-то иная финансово-экономическая политика. Тем не менее, вот есть такая констатация фактов, и с этой программы, я так понимаю, Геннадий Зюганов пойдет по всей Руси агитировать за себя, с этой констатацией фактов. Как вы к этой констатации фактов относитесь, во-первых?
Прежде всего, добрый вечер нашим радиослушателям, добрый вечер, Михаил. Я бы сразу хотел сказать, что я хотел бы все-таки услышать предложение Геннадия Андреевича Зюганова относительно его желаемой финансово-экономической политики.
Там главная национализация.
Тем не менее, было бы любопытно. Если у вас там будет кусочек, может быть, вы поделитесь с радиослушателями со мной. Что же касается констатации, то здесь есть две части. Есть часть, касающаяся внешней ситуации, и внутренней. Что касается внешней, не могу не согласиться с Геннадием Андреевичем о том, что действительно кризис накрыл Европу, и действительно для Великобритании, Франции и Германии достаточно трудно сейчас спасти Грецию. Греция действительно стоит перед перспективой выхода из зоны евро. Можно продолжать довольно много говорить о европейском кризисе, и многое будет справедливо. Необходимо только помнить, что это кризис социализма. Это кризис европейского социализма. Это кризис модели европейского социализма, даже не того социализма, за который ратует КПРФ и Геннадий Андреевич, а более мягкого, но тем не менее социализма. Экономической политики, проводившейся в течение нескольких последних десятилетий, нацеленной на высокий уровень налогообложения, высокий уровень государственных расходов, огромное вмешательство государства, бюрократизм в европейскую экономику, которая, по сути дела, превратила европейские нации в течение последних 2 десятилетий в больные государства, растущие на 1-1,5-2% ежегодно, за небольшим исключением, и которые в итоге уже в условиях евро привело к практически беспрецедентному, бесконечному кризису в Греции, в Испании, в Италии, в некоторых других странах. Так что это кризис социализма. Так что вот Геннадий Андреевич может смотреть, внимательно разглядывать, к чему приводит социализм даже в Европе. Что касается описания того, что произошло в нашей стране, ну, в принципе, многое из того, что он говорит, видимо, имеет место. Правда, я не совсем понял, где мы потеряли 15 миллионов человек, в каком плане, и почему у него такое...
Ну, видимо, снижение рождаемости, смертности и так далее.
Вот все-таки надо на это посмотреть, потому что есть смертность, есть рождаемость, есть сокращение численности населения. За последние 20 лет, ну, вот у нас в 91-92 годах численность населения страны была 148-149 миллионов человек, по данным всероссийской переписи 2010 года, 142 миллиона человек. Правда, при этом мы знаем о том, что у нас приехали люди, и у нас иммиграция превышала эмиграцию. Возможно, разница вот между рождаемости, смертности с одной стороны и чистым вот, естественным приростом, который в данном случае был не приростом, а сокращением населения. Может быть, эта цифра дала 15 миллионов человек. Не знаю, откуда у него данные по этническому составу. Но, тем не менее, действительно, в этом плане, наверное, так сказать, население, имевшееся на территории Российской Федерации на 91 год, в этом, без учета естественного прироста, возможно, действительно сократилось бы на 15 миллионов человек в том случае, если бы не было бы естественного прироста. Так что с точки зрения описания, ну, скажем так, может быть, без патетики, но многие вещи, о которых он говорит, к сожалению, с этим, наверное, приходится соглашаться.
Ну, дело вот в чем. Дело в том, что Геннадий Зюганов, он пугает и кризисом, говорит о проблемах страны, о реальных и о тех, которые ему кажутся. А вот у меня ощущение, что другой кандидат... тоже на пост президента Владимир Путин в кризис, вот в этот не верит, что этот европейский кризис дотянется до России, а некоторых проблем просто, похоже, не хочет видеть. По крайней мере, меня поразило сегодня, например, он занимался проблемами любительского рыболовства. Ну, возможно, это такая электоральная акция. Тем не менее, вот что волнует премьер-министра на данный момент. Тем не менее, я хотел бы вас спросить, все-таки вот этот европейский кризис, влияет ли он на политический кризис в России, есть ли действительно здесь какие-то увязки? Вот мне кажется, что здесь все-таки, мне кажется, есть некая такая связь. Ну, например, мне показалось, что многие из тех людей, которые вышли на улицу в декабре, они размышляли о том, уехать из России или нет. И в какой-то момент, увидев вот этот европейский кризис, похоже, поняли, что там для них места нет. И поэтому надо менять жизнь в России. Возможно ли такая связь?
Я думаю, что этот фактор присутствовал в размышлениях. Не думаю, что он являлся руководящим и основным, но, видимо, такое присутствовало. Это связано было, может быть, даже не только с тем, что в Европе был кризис и... продолжается, разворачивается кризис, но и потому, что Европа является чрезвычайно зарегламентированной, чрезвычайно забюрократизированной, и встроиться в европейские экономики точно не легче, чем вести бизнес в России. Тем более для людей, кто уже состоялся или что-то сделал в стране, поэтому в середине жизни менять радикально свое положение, переезжать в какое-то другое место не так просто. Это верно в том числе и для Европы, и даже верно и для Соединенных Штатов Америки. Та Америка, которая известна по классическим произведениям, Америка возможностей, Америка, где, в общем, есть открытые пути для, для небогатого и простого человека сделать бизнес и стать вот, значительной такой фигурой. Даже то, что мы знаем по недавним примерам от Стива Форбса до вот, других создателей бизнес-предпринимательских империй, это не то, чтобы уходит в прошлое, но сейчас это сделать и Соединенных Штатах гораздо сложнее. Поэтому этот фактор, конечно, присутствует в размышлениях людей. Но мне кажется, что люди, вышедшие на площадь в наших городах, и в Москве, и в других городах страны, руководствовались не тем, прежде всего, не тем, что вот поехать за рубеж или что-то делать здесь. Мне кажется, те, кто выходил на площадь, для себя прежде всего видят возможность и перспективы жизни в нашей стране. И поэтому, независимо от того, что происходит за рубежами, они хотят жить в нормальной стране, они хотят жить с честными выборами, они хотят жить с ответственной властью, властью, которая отвечает перед своими гражданами.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии Андрей Ларионов. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Продолжит ли политику перезагрузки в предвыборном году новый посол США в России? Об этом спорят политики Константин Боровой и Алексей Подберезкин и политолог Владимир Сокрин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор с Андреем Илларионовым в прямом эфире. 8-800-222-12, телефон 5-660-1046, смс можно послать на номер +7 903-743-2801. Вот здесь нам пришло сообщение о том, что по телевидению должны показывать фильм «Кризис 2008 года. Спасти Россию», в котором главную роль играет Владимир Путин. Наверное, будут показывать, как Владимир Путин спасал Россию от кризиса. А спас ли он ее от кризиса?
Ну, можно посмотреть на значение экономических показателей. Сокращение валового внутреннего продукта в 2009 году как результат кризиса составило 9%. Это крупнейшее сокращение ВВП и среди стран восьмерки, и среди стран двадцатки. И это одно из наиболее крупных сокращений экономического потенциала в мире, за исключением буквально нескольких небольших стран на Южном Кавказе и в Прибалтике. В остальных странах сокращение производства было меньшим. Плюс к этому следует добавить потерю 200 миллиардов долларов валютных резервов. Если посчитать кумулятивные экономические потери, учитывая сокращение производства, потерю валютных резервов, то Россия оказывается лидером по потерям кризиса 2008-2009 года вслед за Украиной.
Андрей Николаевич, если вернуться к политическим темам, как вы считаете, вот власть, она адекватно отреагировала на митинги протеста многотысячные, которые прошли в Москве? Есть некий набор, ну, скажем так, предложений, даже два законопроекта, внесенных в Государственную Думу?
Мне кажется, власть отреагировала, с ее точки зрения, адекватно. Она сделала следующие шаги. Она назначила господина Иванова руководителем администрации президента, господина Нарышкина руководителем Государственной Думы, господина Рогозина вице-премьером, уволила Суркова за провал его действий из администрации, направила его в правительство, а вместо него назначила господина Володина, автора идеи Народного фронта и создателя этой российского варианта джамахирии для России. Собственно, он будет, видимо, ее создавать в ближайшее время, во время предвыборной кампании. Ну и, видимо, они надеются, после 4 марта они будут воплощать ее в жизнь. Так что, мне кажется, вот этот ответ власти на изменение политической ситуации с их точки зрения, с ее точки зрения, со стороны власти, является адекватным.
То есть вы предупреждаете или пугаете нас тем, что в России будет установлен такой силовой, диктаторский, террористический режим, какой был в Ливии?
Нет, я просто обращаю внимание на те реальные решения, которые принимаются властью, потому что для власти главное решение – это кадровые решения. Решения, относящиеся к размещению ключевых игроков или ключевых лиц, ответственных за принятие важнейших решений. Мы видим какие-то решения. Это самое важное и самое главное. И, собственно говоря, по этим решениям мы можем сделать некоторые предположения о том, каким будет политический режим, какой будет политическая система страны в том случае, если произойдут те самые действия, на которые власть очень надеется, включая и действия 4 марта.
Ну, вы делаете такие выводы, исходя из того, что вы работали в Кремле, и знаете, кто такой господин Нарышкин, господин Иванов, да, это выходцы из КГБ. И что?
Дело в том, что вот эти события предшествующего времени и происходящего времени показали, что произошло важнейшее событие с точки зрения политической социологии, социологии нынешней власти. Произошел фактически распад того тандема, который управлял страной в течение последних двух десятилетий. Я называю этот тандем союз силовиков и сислибов, системных либералов. В 90-е годы системные либералы обладали большей властью, а силовики им помогали удерживать власть. В 2000-е годы ситуация поменялась, на первое место вышли силовики, а системные либералы помогали им удерживать власть, в том числе своими советами, управлением. Вот что-то произошло в этом тандеме, реальном тандеме, который управляет страной, и мы видим сейчас, как бы вот система треснула, и Владимир Путин обнаружил, что в критической ситуации на сислибов надеяться нельзя, доверять им нельзя, и это мы видим по некоторым решениям в последнее время, включая знаменательную речь из Хакасии Саяно-Шушенской ГЭС, не столько даже речь, сколько решение, сопровождавшее эту речь, обращение к правоохранительным органам решить этот вопрос. И как мы знаем...
То есть зачистка в энергетической сфере?
30 декабря... Игорь Иванович Сечин доложил Владимиру Владимировичу о том, что целый ряд лиц были уволены, и против этого ряда лиц и никаких других лиц возбуждены уголовные дела.
Вы намекаете, что это люди, связанные с Анатолием Чубайсом?
А мне кажется, трудно связать этих людей с кем-то иным, кроме Анатолия Чубайса.
Ну, если говорить дальше, и что это значит для страны? Хорошо, а режим, который существовал до этих выборов, он тоже, в общем, был не совсем травоядный?
Действительно, но в данном случае я бы обратил внимание на то, что вот этот распад прежнего тандема и даже, я бы сказал, начало некоторых боевых действий, скажем, пока среди степени интенсивности против прежнего союзника, говорит о том, что одна из важнейших ног или там один из важнейших столпов нынешнего режима утрачена. Это вот поддержка со стороны, по крайней мере, системных, системной части сисливов, такой крупной. То есть отдельные граждане могут выражать свою признательность, лояльность, благодарность, писать покаянные письма, но как системного ресурса, системной силы они сейчас не представляют. Это означает, что нынешний политический режим вынужден, по крайней мере, в краткосрочной перспективе опираться лишь на одну ногу, ногу силовиков, пока другой нету, а он может также опираться на какие-то другие ноги, если он найдет соответствующие ноги, соответствующую поддержку. Какой-то намек мы видим в виде назначения господина Рогозина, возможно, какую-то часть националистов захотят привлечь. Возможно, пока это лишь такое символическое решение, но в краткосрочной перспективе мы видим, что нынешний режим переходит из тандемного состояния в такое моногамное состояние, когда он опирается только на одну группу, корпорацию силовиков во власти, и просто учитывая образ жизни, образ воспитания, образ обучения, практический опыт у этих людей, это специалисты по применению насилия. Значит ли, что они будут применять насилие? При прочих равных условиях, как мне кажется, они, прежде всего сам Владимир Путин, предпочитают обойтись малой кровью или малым уровнем насилия, селективным насилием, нацеленным на определенных наиболее раздражающих представителей оппозиции внутри страны или за рубежом, лишь изредка прибегая к массированным действиям, которые мы видели, скажем, в отдельные этапы, скажем, предшествующих нескольких лет или военных действий против соседей. Однако, в том случае, если эти селективные действия не дадут необходимого эффекта, если не даст эффекта та самая психологическая кампания, о необходимости осуществления которой тот же Владимир Путин говорил совсем недавно, то тогда, возможно, эти психологические меры и селективные меры будут дополнены и другими мерами.
Андрей Николаевич, мне кажется, что вы как-то идеализируете российских силовиков. Этот слой достаточно коррумпированный и в значительной степени также завязанный на банковские счета за пределами России. Поэтому им придется думать все-таки о лице и о том, что у них там находится на Западе.
Да нет, они никогда об этом не забывают, не только придется думать, они и раньше думали, и сейчас думают, и, естественно, будут думать, но одно не отменяет другого. Что же касается вот возможной реакции Запада, на которую вы намекаете, это вот в новостях, которые прозвучали, буквально тут к нам едет новый американский посол, господин Макфол, он уже, по-моему, успел сказать о том, что перезагрузка со стороны администрации Соединенных Штатов по отношению к России еще не закончена. Так что, мне кажется, это вы являетесь идеалистом в оценке администрации Соединенных Штатов и других европейских держав по отношению к нашему родному режиму силовиков.
Ну, может быть, он имел в виду перезагрузку перезагрузки?
Нет, мне кажется, он достаточно четко говорил именно о том, что он имеет в виду ту самую перезагрузку, одним из главных авторов, который сам он и является. И для него, конечно, является чрезвычайно болезненным видеть крах той самой перезагрузки, которую он столь тщательно создавал, проводил в жизнь, и результаты, которые мы видим в течение последних почти 3 лет. То есть российский режим делает все, что угодно, а американские официальные лица рассказывают себе самим, американскому народу, мировой общественности, включая и российских граждан, сказки про перезагрузку.
Ну, есть же там какие-то и достижения, там транзит в Афганистан, еще какое-то там сотрудничество,
это
так что есть чем отчитаться.
Достижения для Соединенных Штатов Америки.
Конечно.
Они могут рассказывать себе, да, что действительно, вот они там получили какое-то дополнительное количество пролетов или какую-то транспортировку тех или иных грузов и вооруженных сил в Афганистан. А я хотел бы спросить вас, господина Макфола, других сторонников перезагрузки, а как они относятся к демократии, к правам человека, к независимости судебной системы в России? Как, например, администрация Соединенных Штатов Америки, видным членом которой является тот же самый господин Макфола, отреагировали на предложение о принятии акта имени Сергея Магнитского в Конгрессе Соединенных Штатов Америки? Увы, администрация Соединенных Штатов сделала все возможное для того, чтобы Конгресс не принял соответствующий акт. Вместо этого они приняли свое внутреннее решение, которым попытались перебить возможность принятия соответствующего акта. Поэтому в данном случае мы видим, что транзит в Афганистан или какие-то другие еще эфемерные вещи, по крайней мере, для судьбы нашей страны, расплачиваются как раз отказом от поддержки демократии, прав человека, независимости важнейших демократических институтов в нашей стране.
Вот Наталья вам возразила, что все кадровые рокировки чекистской власти ничего по сути не меняют. Так это перестановки с места на место в своих рядах.
Ну, мне кажется, она не возразила, она просто обратила внимание, что с ее точки зрения рокировки не меняют. Я только все-таки хотел бы сказать, при всем при том, господин Володин это не господин Сюрков. И я думаю, что уважаемая Наталья скоро в этом убедится. А господин Иванов это все-таки не господин Собянин, который был руководителем администрации в недавнее время, и тем более не господин Волошин, который был до того. Так что чем отличаются сотрудники спецслужб от бюрократов, в том числе и очень жестких бюрократов, есть большая разница, мы в этом убедимся.
Андрей Ларионов в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим после выпуска новостей, а в 22 часа выпуск программы «Время и мир», напоминаю.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Активистка оппозиции Таисия Осипова, приговоренная в Смоленске к 10 годам заключения за торговлю наркотиками, обжаловала приговор. Кассационная жалоба подана в Смоленский областной суд. Прокуратура Удмуртии отменила постановление следователей об отказе возбуждения уголовного дела о незаконной агитации в пользу партии «Единая Россия» в отношении главы Ижевска Дениса Агашина. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс». Лидер КПРФ и кандидат в президенты России Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве заявил, что в случае победы в марте его команда готова инициировать досрочные парламентские выборы. Центр избирком Казахстана отменил постановление о запрете на проведение парламентских выборов в городе Жаназен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки. Как передает агентство, Конституционный совет республики не смог преодолеть вето президента Нурсултана Назарбаева на соответствующее решение этого ведомства, принятое на прошлой неделе. Пакистане отправлен в отставку секретарь по обороне Наим Халид Латхи. Как сообщило национальное телевидение, его уволил премьер-министр Юзеф Раза Гилани. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что Тегеран не намерен сворачивать свою ядерную программу, несмотря на давление со стороны стран Запада. Заявление прозвучало после того, как власти Ирана обвинили Израиль в причастности к убийству одного из иранских ученых-ядерщиков. Один из наблюдателей Лиги арабских государств, посланных в Сирию, представитель Алжира Анвар Малек, покинул страну. По его словам, в стране продолжается насилие, и миссия наблюдателей ничего не сделала для его прекращения. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Андрей Ларионов, президент Института экономического анализа и научный сотрудник Института Катона. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Андрей Николаевич, ну вот вы нас предупредили, что есть опасность вот этой новой силовой команды, которая создается во власти Владимиром Путиным. Ну, а как же быть с теми сигналами, которые поступают в общество? Есть Алексей Кудрин, который предлагает свои посреднические услуги между властью и оппозицией, формулирует какие-то условия или варианты для переговоров. Человек все-таки не с улицы пришел, бывший министр финансов и, более того, личный друг Владимира Путина, как нам говорят. Он что, дезинформирует публику?
Мне понравилась ваша формулировка. Господин Кудрин действительно пришел в этот раз с улицы. Он не является сотрудником нынешней государственной администрации.
Но он с митинга пришел.
Нет, он пришел на митинг. Он пришел на митинг с улицы. А последние 3,5 месяца, а сейчас уже почти 4 месяца, он не занимает никакой позиции в органах государственной власти. Он не имеет никакой официальной должности, он не получал оттуда никаких полномочий, а сам господин Путин публично заявил о том, что он господина Кудрина на митинг не посылал, полномочий ему никаких не давал, даже, как бы так сказать, несколько пренебрежительно отозвался. Господин Кудрин большой мальчик, сам знает, куда ходить и что делать.
Тем не менее, с ним несколько раз разговаривал по телефону.
А разговаривать по телефону, ну, почему же...
С другими не разговаривает.
Господин Путин разговаривает с очень многими людьми по телефону. Не о всех, правда, телефонах. Он говорит о всех своих телефонных разговорах. Он рассказывает публично. Но, мне кажется, вот визит господина Кудрина, его невероятная активность в течение, мне кажется, может быть, одной недели с 23 по 30 декабря 2011 года, ждет еще своего Николая Васильевича Гоголя, который напишет следующее продолжение бессмертной пьесы «Ревизор», который будет теперь называться только «Переговорщик». Я отдаю должное пиарскому таланту, я бы сказал, гению Анатолия Борисовича Чубайса, который на глазах у всей страны разыграл пьесу фантастическую просто, я бы сказал, такую вот мистификацию, в которую поверило, наверное, 9 десятых нашей страны, а многие, я бы воспользовался такой формулой, умудренные опытом политикам, с увлечением, сломя голову, бросились в нее играть. Особенно производит впечатление послание бывшего премьер-министра, который регулярно через день пишет письма о том, что он уже сформулировал условия и требования для переговоров, которые он будет проводить с властями и ждет, ожидает от господ Путина и Медведева, которые в письменном виде с устными пояснениями дадут свои ответы на его требования. Мы видим, что господин Кудрин, посланный Анатолием Борисовичем Чубайсом на митинг на проспект Сахарова, не имел полномочий ни с одной стороны, ни с другой. Даже от себя, наверное, не имел полномочий. Он имел полномочия только от одного человека, Анатолия Борисовича Чубайса. И как замечательно, как в старом анекдоте разыграть такую замечательную сцену. Перед протестантами, перед оппозицией изображать из себя представителя власти, а перед представителями власти изображать себя представителем протестантов. Но Владимир Владимирович далеко не такой человек, он серьезно отличается от Городничего в бессмертном произведении Николая Васильевича Гоголя. Он раскусил эту историю очень просто, и поэтому очень холодно отметил, что полномочиями господина Кудрина он не награждал. То, что он ему рассказал по телефону или каким-то образом, он воспринял. А 30 декабря, буквально через час или полтора часа после сообщения господина Пархоменко о своем предновогоднем завтраке с господином Кудриным, пресс-секретарь господина Путина Дмитрий Песков холодно сообщил, что у господина Путина в планах не стоят какие-либо встречи с какими-либо оппозиционерами. Остается только еще раз восхититься мастерству наших талантов по пиару, создавших на пустом месте, абсолютно без каких-либо оснований, историю про так называемые переговоры непонятно кого, точнее никого, ни с кем. Но история, которая приковала к себе внимание в течение недели или, может быть, даже двух.
Андрей Николаевич, ну что, это значит, что никаких переговоров власти и оппозиции не будет, несмотря на декабрьские митинги и, возможно, на другие массовые манифестации, которые могут пройти в России и в Москве?
Ответ, какой ответ власть дает, мы видели по судьбе Сергея Удальцова, которому неоднократно давали и продолжали давать сроки по нахождению за решеткой. Мы только что в очередной раз услышали о том, сколько лет дали Таисе Осиповой, 10 лет, за... По сути дела, все прекрасно понимают, насколько надуманным является то обвинение, которое ей предъявлено. Вот ответ власти. Это реальный ответ власти. Это не танцы, в которых такое активное участие принимает Алексей Леонидович. Это реальный ответ власти. Ну и, видимо, перед нами дополнительные ответы, свидетелями которых мы станем, и которые будут адресованы российскому обществу.
То есть, вот тут один комментатор написал, если режим твердо стоит на своем, мирный протест заходит в тупик. Это так?
Ну, в какой-то степени это действительно так. Это зависит, конечно, от масштабов мирного протеста, насколько он становится еще более широким, еще более масштабным. Но рано или поздно, как мы видим в том числе и на примерах, которые вы упоминали, например, на примере ливийского господина Каддафи или сирийского Асада, рано или поздно этот вопрос становится вопрос о применении силы. Как мы видим, представители власти этих режимов, как, впрочем, даже и того же Мубарака, долго не думает, надо применять силу против мирных протестантов или нет.
Ну вот вы с Владимиром Путиным ведь работали. Вы считаете, что он не чувствует опасности для себя, для страны, вот чувства самосохранения нет, или, например, чувство желания сохраниться в истории, скажем, как мирному реформатору, а не как человеку, чем-то себя запятнавшему?
Ну вот смотрите, о чувстве самосохранения. Вот что должен думать Владимир Путин, глядя на судьбу, например, Николая Чаушеску? Раздумывая о чувстве самосохранения. Что он должен думать о чувстве самосохранения, глядя на судьбу Муаммара Каддафи?
Они не шли на уступки.
А вот пошел на уступки господин Мубарак, и сейчас ожидает, по крайней мере, решение суда, где прокурор потребовал казни через повешение. Ну, что он должен думать о чувстве самосохранения? Вот господин Милошевич подумал, что он должен думать? Вот он поехал в Гаагу, где и остался, и так далее.
Что он должен думать? Президент Йемена добился юридических гарантий неприкосновенности для себя и своего окружения после сдачи власти.
Понимаете, я не знаком с деталями ситуации в братской республике Йемен, но, судя по всему, Владимир Владимирович Путин не слишком доверяет любым юридическим гарантиям, которые кто бы то ни было ему давал. Он уже видел, как дрожат коленки у Дмитрия Анатольевича Медведева, у Алексея Леонидовича Кудрина, у Анатолия Борисовича Чубайса. У кого он может получить эти гарантии? Он прекрасно понимает, что гарантии даются конкретными людьми. Кто может дать Владимиру Владимировичу Путину сегодня гарантии?
Вот он и говорит, что не с кем разговаривать.
И он в этом смысле, увы, прав. он в данном случае, вот с ним тут не поспоришь, это действительно разговаривать с ним мягко, точнее, может быть, разговаривать можно с кем-то, но вот получить гарантии, которые обеспечили мы, ему бы безопасность, тут действительно есть серьезные проблемы. К тому же, зная такую непростую историю нашей страны, вот действительно тут об этом задумаешься. А что же касается применения, возможности применения силы, ну, в общем, он не раз вот этим делом занимался. И история Норд-Оста, история Беслана, история Чеченской войны, история Грузинской войны, они все очень четко показывают, что если надо, никаких ограничений по применению силы не будет.
Марина Николаевич, такое впечатление, что вы хотите сказать, что никакого разумного выхода из нынешнего политического кризиса в обозримом будущем не найдется. Ну, есть действительно такие подозрения, тем более, что движение, которое сейчас возникло, оно может несколько, так сказать, стихнуть, есть и такие прогнозы, уменьшиться в масштабах и позволить режиму пережить, скажем, выборы даже с фальсификациями мартовские, продолжить свое существование, то есть вот какие-то субъективные причины, они не будут влиять на стабильность режима. Но ведь есть и объективные обстоятельства. Там, многие предсказывают, что через год, через два, в связи с тем же мировым кризисом, с которого мы начали разговор, возможно, возникнут довольно серьезные объективные проблемы, которые будут мешать власти продолжить безбедное, скажем так, существование, подкупать какие-то социальные слои и так далее. И тогда кризис снова развернется политически уже в грандиозных масштабах.
Давайте мы начнем с конца вашего объяснения, или так, довольно часто встречающегося разъяснения о влиянии, возможном воздействии экономической ситуации, ухудшении экономической ситуации на политическую ситуацию. Хотя какое-то влияние существует, оно никогда не являлось решающим в истории и не является решающим сейчас. Вы помните, что в течение последних 10 лет сколько было предсказаний о том, что у нас может произойти в общественном движении только тогда, когда упадет цена на нефть. И что мы видим сейчас? Цены на нефть составляют $100 и выше, и как раз именно в это время, когда цены на нефть достигают высоких показателей, началось какое-то общественное движение, можем говорить, какое. Посмотрим на то, что на ту волну революции в арабском мире, которые произошли. Египет, Тунис, Ливия, Сирия, Йемен. Это все произошло тогда, когда цены на нефть находятся на пике. Не тогда, когда они упали. Когда же цены на нефть находились на низком месте, никакой революции ни в одной из арабских стран не было. Можно этот список примеров продолжать. Это лишь говорит о том, что хотя какое-то воздействие экономической ситуации, ухудшение экономической ситуации может быть на политическую ситуацию, фактор экономической ситуации является незначительным, неважным. Самым важным является фактор психологического состояния общества, готовности людей как с одной, так и с другой стороны выступать в защиту своих собственных прав. Это, кстати говоря, еще по нашей истории хорошая такая известная фраза. Верхи не могут, низы не хотят. И в этой фразе, кстати говоря, в принципе, правильной фразе, в правильной формуле нет элементов, точнее, не обязательно присутствуют элементы экономики. Прежде всего, это связано с политической ситуацией и с психологической готовностью мириться или не мириться с той или иной политической ситуацией. Теперь, что касается вот этого субъективного восприятия. Вы говорите о том, может, есть ли какой-то субъективный фактор, который может заставить того же Владимира Путина или его коллег, друзей и членов корпорации принять иное решение. Расскажите, пожалуйста, что должно быть для них, какой фактор должен быть для них значимым, важным, влиятельным, чтобы они отказались от политической власти, от тех экономических ресурсов, которые были нажиты непосильным трудом гребли на горе Арх в течение последнего времени, все эти инфраструктурные и неинфраструктурные проекты, в конце концов, дворец в Геленджике и прочих вещах, вот так вот просто взять и оставить, и кому спрашивается?
Но ведь можно вернуться к модели, условно говоря, 2000-2003 года, когда и вы служили реформатором в Кремле. Более мягкая система выбора губернаторов, расширение вот этого слова, слоя, который пользуется нефтяными, так сказать, доходами, не столь жесткая вертикаль, то есть расширение правящего класса, скажем так. Это, кстати говоря, один из вариантов, вот то, что предлагается, эти выборы губернаторов, снова выборы членов Совета Федерации, то есть расширение правящей корпорации, пополнение ее новыми людьми.
Во-первых, я бы не сказал, что то, что те предложения, которые даются, называются выборы губернаторов. Там, по-моему, вначале...
Но мы еще не знаем законопроекта, его нет.
Ну, в общем, я бы не воспринимал это слишком серьезно. Поэтому, как бы, реальных выборов нету, а то, что создается в виде такой дымовой завесы, воспринимать серьезно, конечно, нельзя. Я думаю, что сейчас уже вернуться в эпоху 2000-2003 года невозможно. У политического процесса есть свои закономерности. Все имеющиеся исторические примеры либерализации политического режима рано или поздно приводят к крушению авторитарного режима. И эти примеры от крушения коммунистического режима на территории Советского Союза до того же Египта, до того же Туниса, они перед нашими глазами. Единственный способ сохранить власть – ужесточать режим и применять силу. Мы видим, вот смотрите, какая ситуация на Кубе. Так сказать, на братской Кубе, в социалистической Кубе, несмотря на тяжелейшие экономические кризисы, которые преследуют эту страну в течение 50-летий, привело ли это к изменению режима? Нет. Экономический кризис, независимо от того, какие там наблюдаются дефициты, какому чудовищному состоянию приведена инфраструктура Кубы, созданная в докастровское время, привело ли это к изменению политического режима? Ответ – нет. Посмотрим, в каком тяжелейшем, чудовищном, катастрофическом положении находилась и находится Северная Корея. В результате голода 90-х годов, по различным оценкам, вот буквально почти что на наших глазах, во второй половине 90-х годов в Корее умерло, судя по всему, около 1 000 000 человек от голода. Повлияло ли это каким-либо образом на режим? Никак. Исключительно только на то, что режим в каком-то отношении стал более жестким и более жестоким. Дело в том, что удержание власти возможно не только путем подкупа, но и просто, прежде всего, путем силы, путем голой силы, путем жестокой силы, путем применения массового или селективного насилия. И я не вижу, еще раз скажу, я не вижу ни одного примера в окружающей нас жизни, который бы свидетельствовал о том, что нынешняя корпорация готова, собирается, делает какие-то шаги по направлению либерализации, демократизации.
А смотрите, вот уже на выборах в Москве представители «Единой России» не регистрируются как партийные кандидаты, а как независимые, то есть они маскируются. Значит, какие-то перемены будут, может быть, эту партию распустят, создадут 2-3 партии на ее месте, еще что-то сделают, коалиции какие-то будут. Я все-таки подозреваю, что внутри правящей корпорации есть люди, которые хотели бы вот сделать фасад режима более, ну, человекообразным, скажем так.
А политическая власть в нашей стране не принадлежит Единой России. Поэтому при всем уважении к той кампании, которая разворачивалась в течение последних месяцев, и к тем результатам, которые эта кампания привела, в том числе и к уменьшению количества голосов, поданных за Единую Россию, даже по официальным результатам, не говоря уже о ее разгроме, по фактическим результатам, Единая Россия не обладает политической властью. Единая Россия – один из симулякров таких созданных фантомов, которые к реальной власти отношения не имеют. И неважно, какие новые одежды будут созданы для маскировки этого политического режима. Тот же самый Народный фронт, который сейчас предложен вместо Единой России, который должен вобрать в себя эту Единую Россию, это же модель неинституционализированного такого неинституализированной декорации нынешнего политического режима. Меня гораздо больше интересовал бы вопрос, а не приходит, нет ли какого-либо примера того, чтобы кто-то из членов этой корпорации покинул власть? Ну, вот кто-нибудь.
А вот Кудрин покинул.
А Алексей Леонидович Кудрин не являлся членом корпорации. Он являлся одним из высокопоставленных буржуазных спецов, привлеченных этой корпорацией для выполнения конкретной работы. Поэтому он и покинул эту корпорацию.
Но был господин Черкесов, которого вы выдавили, и теперь он коммунистом стал.
Ну, он не стал ни членом этой корпорации, он продолжает там же находиться. Я не вижу ни одного примера того, чтобы... Вот у нас был там министр спорта, которого даже, по-моему, господин Медведев пытался в свое время как-то уволить.
Мутко, да.
И даже не смог уволить, в отличие от господина Кудрина. Так что мы видим, кто является членом корпорации, тот остается. А независимо от того, являешься ты экспертом, высоколобым экспертом, уникальным экспертом, профессионалом, это не имеет значения. Если ты не являешься членом корпорации, ты лишь выполняешь высокоэкспертные функции по обслуживанию этой корпорации. Но членом корпорации ты не являешься, и власти, реальной политической власти у тебя нет.
Это личный ваш опыт, видимо, подсказывает, Андрей Николаевич.
Я думаю, что это опыт нашей страны в течение последних 12 лет. Мне кажется, очень убедительно об этом свидетельствует. Я бы еще раз сказал, пример Алексея Леонидовича Кудрина в этом смысле является особенно показательным. Наличие личных дружеских отношений с Владимиром Владимировичем Путиным не делает человека членом корпорации.
Давайте мы звонок примем. Вот из Москвы Вадим долго ждет. Пожалуйста, ваш вопрос.
Да, Михаил, вы монополист. А вопрос у меня такой. Вот несколько дней тому назад позвонил на «Свободу» рабочий из провинции и сказал, что он против Путина, но и не за либералов. Позвонил пенсионерка и говорит, я живу в Москве 4000. Вот я преподаю в одном из престижных вузов, оклад 7000. Вот что бы вы, как либералы, предлагаете, потому что вы совсем на это не обращаете внимания, чтобы не отдавать эти слои или коммунистам, или Путину. Вот я бы предложил, например, не гонять эскадры военные за счет народа на поддержку Асадов, Чавесов. А что вы еще можете предлагать, и почему вы этого не делаете доступным образом?
Пожалуйста.
Спасибо за предложение, но я должен сказать, что независимо от того, что мы будем предлагать или не предлагать, это не имеет значения, потому что можно высказывать немало предложений, они, кстати, были высказаны, высказывались не только в эфире радиостанции «Свобода», не только другими способами, но даже в частности, когда я вот работал советником, экономическим советником президента Путина. Но даже если вы знаете, если находишься рядом и высказываешь предложения, они не принимаются, то если вы думаете, что мы сейчас что-то выскажем в эфире радиостанции «Свобода», и вот теперь-то эти предложения будут восприняты, то я думаю, это было бы неоправданный оптимизм. Поэтому предложение, которое у меня сейчас будет заключаться несколько в другом направлении, предложение будет заключаться в замене нынешней политической системы, потому что в нынешней политической системе любые предложения, и те предложения, которые делает наш уважаемый слушатель, и те предложения, которые звучат в эфире радиостанции «Свобода», и те предложения, которые звучали в том числе и из уст советников, тех или иных советников, руководителей страны, они не могут быть реализованы, потому что в политической системе, в которой монопольная власть принадлежит корпорации, разумные советы воспринимаются только в той степени, в какой эти советы способны усиливать, укреплять власть этой корпорации. Любые другие советы, в том числе и нацеленные на, скажем так, на поддержку граждан, на реальную конкуренцию, на адекватную оценку труда разных людей в разных секторах, они не могут получить поддержки.
Ну, в таком случае всегда возникает ответ, а что вы предлагаете, как это сделать, как добиться изменения системы? Вот люди сейчас выходили один раз на митинг, другой раз выходили на митинг, собираются выйти 4 февраля на шествие. Некоторые партии, скажем, предлагают свои какие-то варианты, вот их кандидат, предположим, победит на президентских выборах, Зюганов говорит, я проведу честные парламентские выборы, а, скажем, кандидат Миронов говорит, если я буду победителем президентских выборов, то я не только проведу честные парламентские выборы, я буду переходным президентом на, предположим, год или на два, проведу политические реформы, уйду и проведу новые президентские выборы. А каков ваш сценарий, вот какова, собственно, вот эта дорожная карта перемен?
Во-первых, мне кажется, это уже веление времени, знак времени, что и Миронов, и Зюганов говорят о том, что они будут проводить новые парламентские выборы. Это уже шаг вперед. Конечно, трудно оценить, насколько эти обещания являются реалистичными, тем не менее, сам факт произнесения таких слов показателен. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, если уже говорить о рекомендациях, я бы воспользовался тем документом, который опубликовал некоторое время тому назад, который называется «Декабрьские тезисы». Мне кажется, там предложено как раз то, что вы называете дорожной картой, но мне кажется, гораздо лучше, чем то, что называется дорожная карта, по крайней мере, некоторые предложения по поводу того, что можно сделать. Совершенно ясно, что нынешняя политическая система в нашей стране является тупиковой, она не способна привести к изменениям, она реально обеспечивает монополию нынешней корпорации,
и без ликвидации этой монополии корпораций силовиков изменения невозможны. Поэтому первым пунктом любой программы, любой ответственной программы, кого бы то ни было, от либералов до Зюганова, является, должно быть замена нынешней политической системы. Затем создание такой политической системы, в которой представители различных политических сил могут свободно и честно конкурировать за голоса избирателей, за то, чтобы их программа, а их программы будут, естественно, разными, могли получать поддержку. И когда голоса людей, участвующих в этих выборах, будут подсчитываться честным образом. Без этого любые другие методы, любые другие предложения даже обсуждать бессмысленно.
Вы не ответили на вопрос, как, но я попробую уточнить. Вот будет первый тур президентских выборов, мы знаем набор кандидатов примерный, и за кого тогда стоило бы проголосовать или против кого?
Вы знаете, я бы так сказал, что, мне кажется, те, кто полагает, что в течение вот, 2 месяцев или менее 2 месяцев, или 4 марта, или 18 марта, удастся сразу в одним прыжком перейти в царство свободы и права, это не обоснованные надежды, к сожалению. Ситуация слишком серьезная, ситуация слишком запущена, и нынешние корпорации уходить не собираются. Поэтому, мне кажется, нужно разделить задачи. Задачу построения общества права и свободы 4 марта, с моей точки зрения, невыполнима, и надо четко и честно говорить людям о том, что сейчас это невозможно. Но сейчас можно, видимо, сделать маленький шажок в этом направлении. Маленький шажок в этом направлении заключается в том, чтобы главный представитель этой корпорации, Владимир Владимирович Путин, 4 марта не победил бы ни в первом туре, а желательно и не во втором туре 18 марта. Является ли эта задача простой? Прямо скажем, это непростая задача. Непростая задача по многим причинам, прежде всего потому, что, как учил нас Иосиф Виссарионович Сталин, главное не то, кто как голосует, а кто как считает. И да, понятно, что масштабы фальсификаций, о которых мы в очередной раз нам напомнили 4 декабря, они будут сохраняться, скорее всего, как минимум на таком же уровне 4 марта, а, возможно, и в большем уровне, на большем уровне. Поэтому в этих условиях, когда как минимум 15, а, возможно, и 17 миллионов голосов были украдены у российских избирателей, эта ситуация может повториться 4 марта, а, может быть, и в большем объеме. Тем не менее, задача заключается в том, чтобы ни один голос, насколько это возможно, не был отдан Владимиру Владимировичу Путину. Задача заключается не в том, что после этого кто-то, либо Миронов, либо Зюганов нам принесет царство демократии и права. Ничего подобного. Но на этом этапе, как представляется, наиболее важным является обеспечение психологической победы или, скажем так, психологического поражения для представителей корпорации и, в данном случае, психологической победы для всех тех, кто противостоит этой корпорации, что корпорация не может получить даже в результате фальсифицированного голосования большинство голосов российских избирателей. Вот это, мне кажется, самая главная задача вот, на краткосрочную перспективу 4-18 марта.
То есть все-таки вы думаете, что может состояться второй тур, но если это второй тур с Путиным и Зюгановым, нет ли варианта голосования за Зюганова, поскольку потом президенту, например, Зюганову будет противостоять Единороссийская Дума, и он будет ограничен в своих возможностях? Тут коротко.
Прежде всего, я серьезно, я не думаю, что у нас есть, то есть как бы нельзя исключить того, что какой-то ничтожный шанс на второй тур существует, но мне кажется, что нынешний власть будет делать все возможное, чтобы второго тура не было, и чтобы Владимир Путин получил абсолютное большинство голосов, более 50% голосов в первом туре, независимо от того, какие масштабные фальсификации для этого понадобятся. Поэтому я бы сейчас не стал принимать решение о 18 марте, я бы сосредоточился на 4 марте. Ни одного голоса Владимиру Владимировичу Путину.
Андрей Ларионов был в эфире «Радио Свобода».